Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов 1 минута, 12 апреля. Да, сегодня день космонавтики. Почему-то соцсети прямо завешаны Юрием Гагарином. Вот. И Теос продолжает свое вещание с 93-го года. Это приятно. Ну, я готов начинать переделки, но мы продолжаем читать первое послание к Коринфянам, 15 главу. И размышлять, что может нашу жизнь сделать не напрасной, бесплодной, а какой-то активной, да, вот усердной. И на прошлой передаче я говорил об образе вот этих учеников, которые вернулись в Эммаус. Если почитать конец Евангелия, то мы увидим, как ученики пошли в храм, радуясь и в сердцах благодаря Богу. И, конечно, это удивительная такая вот реальность того, что они после воскресения вернулись в те места, из которых они бежали. Причем вернулись сильными, вернулись обнадеженными, вернулись укрепленными. И это невероятно на самом деле, потому что снаружи для этих учеников ничего не изменилось, но внутри изменилось все. И вот я говорил о том, что Павел 5 раз, да, цитирует это слово не напрасно в первом послании к Коринфянам, давая Коринфской церкви возможность осознать, наверное, самую важную вещь, которую нам нужно осознать, что сила воскресения, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, она сегодня в нас и с нами. Воскресение – это не только историческая реальность и духовное событие, которое произошло 2000 лет назад. Это не только космическое событие, когда все будет восстановлено под главенство Христа, о чем говорит Павел в этой главе послания Коринфянам в конце этих дней, но это именно то, что дает нам силу быть другими, преображает нас, дает возможность сражаться с лютыми зверями, как пишет Павел здесь, в этой главе. Это то, что придает нашей жизни очень глубокий смысл, дает нам силу посвящать себя истине и служить, конечно же, или участвовать со Христом в преображении и восстановлении этого мира. И уверенность, которую здесь апостол Павел передает церкви, ну, мы прочитаем с 20 по 22 стих и 45 стих. «Но Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер, и как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых. Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе», пишет апостол Павел. И в 45 стихе он повторяет и усиливает этот тезис. Писание говорит, что первый человек Адам стал живым существом, но последний Адам, то есть Христос, духом животворящим или дающим жизнь, дающим силы жить. И Павел хотел, чтобы верующие понимали, что воскресение – оно имеет свою силу здесь и сейчас, как сегодня говорят, в моменте еще, да. И точно так же, как мы переживаем вот Адамову природу, ее ограниченность, ее какую-то темноту, ее отделенность от каких-то небесных вещей, точно так же мы можем переживать и Христову природу, да, будут оживлены во Христе. Последний Адам стал духом животворящим. И это удивительно на самом деле. понимать, что воскресенье это не что-то такое, что было давно и будет когда-то, когда мы покинем этот бренный мир, воскресенье, его сила, его реальность, его снабжение, ее возможность поменять нас как людей и усиливать нас как людей присутствует прямо здесь и сейчас. И, конечно же, прежде всего, речь идет о том, что мы не поддаемся смерти внутри, да? То есть мы не поддаемся неверием, сомнениям, страхам каким-то, ожиданием опасности, да, мы превращаемся в таких вот очень мужественных, посвященных людей. И в Евангелии от Иоанна Иоанн написал об этом по-другому. И знаете, вот я чем дальше думаю, тем больше меня это, конечно, окрыляет. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 19 стихе, Спаситель говорит: «Вы будете видеть меня», да, вот после воскресения, потому что никто меня не будет видеть, а вы будете видеть меня. Я живу, поэтому вы тоже будете жить. И дальше Спаситель усиливает тезис словами Иоанна: «В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне, и я в вас». И как-то вот в этот раз мне открылась немножко другая часть понимания этих стихов, а именно вот в чем. Иисус говорит, что вот так же, как я живу своим отцом, так же, как я в свои земные дни имел вот этот мощный ресурс оживления от Духа Святого, так же и вы будете жить, да, вот после воскресения. И тот же самый ресурс, который был у меня, да, вот этот животворящий ресурс, он будет у вас. И в 20 стихе, да, вот он конкретизирует это: «В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне, и я в вас». И это невероятно. Вот только подумайте о том, какой ресурс есть сегодня у нас, да, вот что та животворящая связь с Богом, которая была у Христа, сегодня есть у нас. И Спаситель говорит: пока я жив, да, вот, а умирать он, в общем-то, не собирается, и вообще для Бога смертность, ну, как-то противоестественна. То есть и мы получаем этот ресурс для жизни, да, вот, как бы совокупность сил, противящихся смерти. Да, вот это, наверное, удивительное откровение. Я есть бытие, да, вот я есть вечно осуществляющая себя сила, с которой встретился Моисей у горящего куста. Это удивительный на самом деле момент, да, и Бог говорит: я есть тот, кто, в общем-то, будет тебе в помощь. Я буду давать тебе то, в чем ты будешь нуждаться, прежде всего внутри. И вот подумайте просто об этом, да, вот что каждый раз, когда мы проживаем какую-то ситуацию, ее очень необходимо видеть не по-человечески, а именно в этом духовном свете. Но я сейчас поясню, да, вот что я имею в виду, чтобы было попонятней из того же самого Евангелия от Иоанна, 11 главе. История Лазаря, она как-то тоже, вот в воскресенье я готовился проповедовать, и меня прям вот осенил один стих. Я сидел перед началом собрания, вчитывался в них, и прямо, ну, знаете, как вот, Библия – это потрясающая книга, потому что чем больше ты ее читаешь, тем больше она в каких-то таких вот нюансах открывается, и это прям становится очень-очень важным. Ну, давайте вспомним историю с воскрешением Лазаря. Мы даже про Лазаря самого не будем говорить, мы будем говорить про его сестер. Да? Вот один человек, которого звали Лазарь, был болен, он был из Вифании, селения, где жили Мария и ее сестра Марфа. Мария была той женщиной, что помазала Господа ароматическим маслом, вытерла его ноги своими волосами. И вот ее брат Лазарь был болен. Сестры передали Иисусу: «Господи, тот, кого ты любишь, болен». Когда Иисус услышал об этом, он сказал: «Это болезнь не к смерти, она для славы Божией, чтобы Сын Бога был прославлен через нее». Иисус любил Марфу и ее сестру Марию и Лазаря. Однако, когда он узнал, что Лазарь болен, то пробыл там, где он тогда находился, еще 2 дня. Да, вот какая странная вещь. Он любил, сказал, что это болезнь не к смерти, а для славы Божией, чтобы сын был прославлен через нее, и остался еще на 2 дня. Затем он сказал своим ученикам: «Пойдем обратно в Иудею». «Рави», — сказали они ему, — «иудеи ведь еще недавно хотели побить тебя камнями, а ты хочешь туда возвратиться». Иисус ответил: «Разве не 12 часов в сутках светло? Тот, кто ходит днем, не споткнется, потому что он видит свет этого мира». И вот этот именно стих меня очень окрылил. «А тот, кто ходит ночью, споткнется, потому что в это время темно». Сказав это, Иисус добавил: «Наш друг Лазарь заснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если он спит, значит, выздоровеет». Иисус говорил им о том, что Лазарь умер, но ученики думали, что он говорит об обыкновенном сне. Тогда он сказал им прямо: «Лазарь умер. Ради вас и ради того, чтобы вы поверили, я рад, что меня там не было. Пойдем сейчас к нему». Это удивительный отрывок, да, вот где ученики и Мария, и Марфа, ну, мыслят по-земному. А как им еще мыслить, в общем-то? Потому что небесных вот этих вот реалий для них пока еще не было открыто. И вот этот стих, да, вот: «Разве не 12 часов в сутках светло? Тот, кто ходит днем, не споткнется, потому что он видит свет этого мира». И вот мне кажется, что если вот делать второй шаг в том, что делает нашу жизнь христианскую не напрасной, это когда мы видим свет этого мира. Потому что вот споткнуться, упасть – это такая библейская аллюзия, да, вот, на согрешение, на разрушение веры. «Крепко меня оттолкнули, чтобы я упал, но Господь поддержал меня», – говорит там псалмопевец. «Так поступая, никогда не споткнетесь, и так откроется вам свободный вход в Царствие Божие», пишет во втором послании Петра Петр в первой главе. И вот Иисус-то как раз-таки видел вот эту реальность не с человеческой точки зрения, потому что в человеческом мире, ну, Лазарь умер, его уже ничего нельзя с ним сделать. В человеческом мире идти в место, в которое вас хотели убить, ну, это сумасшествие. Но вот пока вы видите свет этого мира, и мы знаем в 13 главе Евангелия от Иоанна, Иисус знал, кто он, куда он идет, у кого вся сила, поэтому он взял, перепоясался полотенцем и начал служить своим ученикам. И вот видите вот этот свет этого мира, видеть вот этот свет жизни, да, вот как священническое благословение, наверняка, если вы пользуетесь соцсетями, вы видели, да, вот как проходило благословение левитов у стены плача в Иерусалиме, когда, ну, буквально почти 1000 там левитов, священников, окинувши молитвенные одежды, читали вот эту молитву из чисел, да, что свет его лица да презрит. И именно когда мы видим свет его лица, именно когда мы понимаем, что он рядом, именно когда мы понимаем, куда и зачем Господь нас ведет, именно тогда, да, вот мы можем сказать вместе со Христом, что эта болезнь не к смерти, она для славы Божией. И что порой нам нужно пройти какие-то сложные обстоятельства, потому что, проходя эти сложные обстоятельства, мы приобретаем очень важный духовный опыт. И только понимая, что, в общем-то, вся наша жизнь и все ее события, они содействуют тому, чтобы Господь каких-то своих важных целей достигал в нас, и чтобы смертное облекалось в бессмертие, мы можем, ну, например, ну, евангельские слова там, из второго послания к Коринфянам, который много говорит Павел об этом, произнести, или вот слова Александра Мени, которые мне как-то стали очень близки, что каждый миг жизни есть чудо, каждое несчастье священно, каждая боль – путь в бессмертие. Именно, ну, вот здесь нужно добавить, что когда мы видим свет этого мира, да, когда мы верим, что Христос, Он удивительным образом присутствует даже посреди каких-то очень странных ситуаций, ну вот как смерть Лазаря, да, и хочется процитировать тут то, что митрополит Антоний Сурожский говорит по этому поводу: «Но Господь и нам говорит, как и Марфе, говорит нашей безнадежности, как сказал ее совершенной надежде: „Я воскресенье и жизнь. Если кто в меня верует, если бы и мертв был, воскреснет“». Да, вот эти удивительные слова 25 стиха, что «я есть воскресенье и жизнь». Если кто верует, даже если будет мертв, оживет. Вот эта способность животворить, да, Христа. Его сила, вот это удивительное, союза с бытием, да, вот сущности. «Я есть сущий», мы читаем в книге Исхода. И тут хочется вспомнить еще другое, пишет митрополит Антоний. Марфа не знала, что за 3 дня до этого Христос своим ученикам говорил, что насмерть болен его друг. Не знала, что он дал ему умереть, чтобы он воскрес. Но уже богатый таким опытом, такой победой Божией, что уже ничто не могло бы его поколебать. Да, вот это очень важные слова. Вот, когда мы проходим с Богом определенные ситуации, вот мне нравится у Павла «убежден», «ибо я убежден», то есть «побывав у беды», или вот «уверен», да, вот часто переводят это слово «уверен», то есть я получил много разных доказательств, и мне даже не надо верить, я знаю. Я знаю на основании своего собственного опыта. И вот это такое вот дорогое для меня слово в Новом Завете, что действительно есть вещи, да, вот, которые не передаются в спокойной обстановке. И вот Иисус, он понимал, что его ученикам, его друзьям, людей, которых очень сильно любит он, нужно пройти через такое вот горнило, да, испытаний, смотря на которое по-человечески кажется, ну все, конец. Но смотря на это из любви Божией, славы Божией, понимаешь, что это начало, потому что Бог хочет дать такой опыт победы, который, ну, никто не сможет уже отнять. И дальше вот митрополит Антоний пишет такие слова: «Пришел Господь и повелел Лазарю встать из мертвых». Вот образ для нас. В каждом из нас лежит Лазарь, умерший, побежденный, окруженный нашим сетованием, часто безнадежным. А сегодняшнее Евангелие на самой грани страстных дней нам и говорит: «Не бойтесь, я воскрешение и жизнь. Тот друг Господень, который в вас жил, который в вас есть, который кажется безнадежно мертвым, от одного слова моего может воскреснуть и поистине воскреснет». И вот войдем в страстные дни с этой надеждой, с этой уверенностью, что мы идем к Пасхе, к переходу от временного к вечному, от смерти к жизни, от нашей пораженности к победе Господней. Какие замечательные слова, друзья. И вот нам нужно вот эту веру увеличивать, да, вот что жизнь – это совокупность сил, которые противятся смерти, и прежде всего вот в нас самих, вот на бытийном таком уровне. И когда мы понимаем, что любая ситуация, в которой мы находимся, это ситуация, в которой есть присутствие Христа. В этом, наверное, и праздник пасхальный, который мы празднуем, да, что вот даже если я устрою постель свою в аду, как говорил Давид пророчески, да, и там будешь ты. И вот это действительно, знаете, вот об этом стоит подумать в субботу. Как раз, когда будет Страстная суббота, когда Христос лежал в могиле, когда ничего на земле не происходит, происходят только парадоксальные вещи, что ученики от него уходят, да, как-то вот все в сомнениях, Петр от него отрекается. Но в этот самый момент Господь делает удивительную работу, Он спускается в ад, да, вот наших жизней в том числе. Для чего он это делает? Чтобы больше никто из нас не оказался в ситуации, в которой нет божественной помощи. В ситуации, в которой нам бы не предлагались вот эти слова из Евангелия от Иоанна, 14 главы, 19 стиха. «Я живу, поэтому вы тоже будете жить. И когда это произойдет, вы почувствуете эту реальность, тут вы уразумеете или поймете еще одну более важную реальность. В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне и я в вас. То есть вы будете укрепляться в этом потрясающем союзе, который у вас есть с Богом. И, конечно, кто-то может сказать, ну, это может быть там для хороших людей все это, да, вот я там не очень хороший христианин. Но, знаете как, вот, когда Иисус умирал на кресте, рядом с ним был разбойник. И этому разбойнику Христос сказал самые, наверное, удивительные слова в Евангелии, да, что ныне же будешь со мной в раю. И вот профессор Хагеман говорит, именно присутствие Христа в нашей жизни делает рай реальностью даже на кресте. И вот в это очень важно поверить, друзья, что да, вместе со Христом, может быть, обстоятельства нашей жизни не изменятся. Может быть, ситуация, которую сейчас вот переживают многие мужчины в нашей стране, да, вот с изменением по повесткам, по всяким там ограничениям, ужесточениям, кажется, что все, конец, как бы близок. Но, друзья, именно присутствие Христа в нашей жизни делает даже висение на кресте раем. Да, вот эти слова «ныне же будешь со мной в раю», ведь это не пустое обещание какого-то неопределенного будущего, а простое утверждение о том, что Христос может сделать и сделает здесь и сейчас, если мы возложим на Него свое доверие и откроем свою жизнь для Его присутствия и силы, говорит Хагеман. Да? То есть ведь для разбойника на кресте немного изменилось, ну, снаружи, но все изменилось внутри. Все изменилось с точки зрения вечности. И вот это вот вхождение, да, вот в рай разбойника рядом со страдающим Христом, да, который просто даже по-человечески, вот сам акт вот этого несправедливого страдания, как Христос страдал, в общем-то, обратило, да, этого достаточно злого и опасного человека к какой-то такой вот правде, да, что он не просил о спасении. Он не просил ни о чем, он просто сказал, что ты когда попадешь туда, куда ты идешь, куда меня никто никогда не возьмет, ты там как-то вот помяни меня. И это потрясающая история, да, вот в Пасхе, и вот почему мне нравится читать на Пасху огласительное слово Иоанна Златоуста, потому что оно все про вот эту победу, когда вот эта удивительная райская победа, победа воскресения, победа жизни над смертью, любви над озлобленностью дается всем просто так. И вот страдающий Христос, да, который настолько потрясающий в своих страданиях, что даже люди с жестокими сердцами становятся человечными. И вот слава Богу, что Бог, Он действительно страдающий, да, Он не без эмоциональный, он полон сострадания, он полон человеческих страстей, да, вот, и, как говорит автор послания к евреям, что именно перенесшие страдания он сделался первосвященником нашего исповедания, потому что без понимания человеческих страданий этого сделать было бы невозможно. И вот Брюс Филдс, он очень интересно написал, так вот, по-пятидесятнически про разбойника на кресте. Да, вот называется, как разбойник на кресте вписывается в наше богословие. Ни крещение, ни причастие, ни конфирмации, ни говорение на языках, ни миссионерской поездки, ни волонтерства, ни финансовых пожертвований, ни церковной одежды. Он никогда не становился на колени, чтобы молиться. Он не произносил молитву грешника, и, кроме всего прочего, он был вором. Иисус не забрал его боль, не исцелил его тело и не поразил его насмешника. Тем не менее, это был вор, который вошел в рай в тот же час, что и Иисус. Просто поверим. Ему нечего было предложить, кроме своей веры в то, что Иисус был тем, кем он себя называл. Никакого знания блестящих богословов, никакого эгоизма или высокомерия, Никаких блестящих огней, узких джинсов или крутых словечек. Никакой дымовой машины, пончиков и кофе в вестибюле. Только голый, умирающий человек на кресте, неспособный даже сложить руки, чтобы помолиться. Это потрясающе. И дальше он заканчивает: «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот Оливье Климан в своей книге «Истоки», это вот книга, которую я очень рекомендую к прочтению, где он вычитывает разные творения учителей церкви и приводит цитаты оттуда. Он написал такие слова: «Бог бесконечно выше справедливости. Он есть безумие любви, непрестанно входящий в ад нашего бытия, чтобы воскресить нас. Каждый из нас – худший работник Божьего виноградника, от которого не требует ничего, кроме порыва, доверия и надежды. В конечном счете, единственный грех заключается в непонимании благодати воскресения». Какие замечательные слова, да? Вот я для себя дополню определение греха, да, это вот непонимание благодати воскресения. Воскресение начинается уже сейчас. Это жизнь во всей ее полноте. Жизнь, способная в конечном счете поглотить, притворить и превозмочь смерть. И вот это то, с чего я начал эту передачу, друзья, что воскресение – это не когда-то в прошлом, да, это не когда-то в будущем. Воскресение начинается сейчас. Это вот такое прожитие жизни, да, вот соприкосновение жизни, которая способна в конечном счете поглотить, притворить, превозмочь смерть. И это совсем не означает, что обстоятельства, в которых мы находимся, изменятся. Это значит, что мы сами войдем в такой вот какой-то глубинный контакт с этой силой, что сами себе будем удивляться. Это то удивление, которое вызывают у нас ученики, да, которые из боящихся людей, прячущихся по углам, превратились в очень мужественных, любящих и радостных людей, которые с радостью и песнями, с уважением к Богу шли в места, в которые хотели убить. Это необъяснимо. Нет такой логики, которая могла бы это все оправдать, но, наверное, у каждого из нас в жизни был такой момент, когда, вот знаете, мы увидели ситуацию совершенно с другой стороны, и это все поменяло. Я помню, ну, для меня это всегда что-то должно произойти, когда я должен видеть или как-то вот в общении с человеком понимать, что вот я здесь не случайно, меня позвал Бог сюда. И наши страдания какие-то совместные, мои мучения там совместные. Ну, самое, наверное, для меня ярчайшее, которое произошло на заре там моего христианства – в конце 90-х меня ссадили с поезда, и я ехал на конференцию в Венгрию, в Ужгороде. Я целый день ходил по дождливому Ужгороду с большим чемоданом, да, вот как-то обижаясь на то, как жизнь несправедлива. Вот я хотел поехать в Будапешт на конференцию, укрепиться в вере, а меня ссадили с поезда. Причем, ну, просто так. Сейчас бы даже я, наверное, из поезда не вышел бы, понимая то, что я сейчас понимаю. Но знаете, вечером в кафе я вот поел перед тем, как прибывал поезд, я познакомился с мальчиком, разговорился с ним и узнал, что вот это его день рождения, в который он хотел покончить жизнь самоубийством. И мы поговорили, я рассказал ему о Христе, мы молились вместе. Я очень надеюсь, что он сохранил свою жизнь. Но знаете, вот в тот момент, когда я увидел, для чего все это было, ну, как-то для меня весь мир перевернулся. И вот, наверное, вот об этом и говорил Спаситель, да, вот в 10 стихе Евангелия от Иоанна 11 главе, что когда начинаешь видеть мир в свете Божьем, видеть какую-то вот реальность того, как ты живешь, особенно когда несправедливо страдаешь, в свете Божьем, понимаешь, для чего это, да, вот это напрасленно, она вся улетает. И мы так часто хотим, ну, как-то послаблений, да, режима, хотим, чтобы сразу стало легко, Но это не всегда нам на пользу, потому что становится по-настоящему легко, когда мы вот в мудрости Божьем, в свете Божьем начинаем видеть обстоятельства нашей жизни. И в одном из комментариев на Евангелие Иоанн Златоуст пишет такие слова: «Если ты будешь следовать за нами с подобающим спокойствием, мы сможем провести тебя повсюду и показать, где лежит пригвожденная ко кресту смерть, где повешен грех, где многочисленные и дивные памятники этой войны, этой битвы. Увидишь там и связанного мучителя, сопровождаемого толпою пленников, и ту твердыню, откуда этот гнусный демон в прежнее время производил всюду свои набеги. Увидишь убежище и пещеры разбойника, уже разоренные и открытые, потому что туда приходил царь». Это место ада было самое мрачное и безотрадное, и никогда не причастно было природе света. И подлинно они были темными, пока не сошло туда солнце правды, не осветило и не сделало ада небом, потому что где Христос, там и небо, пишет Иоанн Златоуст в IV веке по Рождеству Христову. И это потрясающая, друзья, реальность, что уже в IV веке было сформулировано вот именно, что присутствие, ощутимое присутствие Христа, да, вот. Потому что теория, когда мы страдаем, когда все идет не так, как мы хотим, теория не помогает, да, особенно если у нас нет сил, знаете, вот по-человечески как-то держаться за эту теорию, нам нужно вот это ощущение, да, вот, что там, где я уже постель себе постелил в аду, там вдруг появляется Господь. И хочу, знаете, такую вот молитву Генри Нувана, одну из моих любимых молитв, прочитать сейчас из прощения о милости, которую я перевел. Вот что Нуван пишет: «Господь Иисус, Ты пришел к нам, чтобы явить любовь и сострадание Твоего Отца. Помоги нам, Твоим людям, познать эту любовь всем нашим сердцем, всей душой и всем разумением. Так часто мы в этой долине плача переживаем одиночество, ненависть и потерянность. Нам хочется ощутить любовь, нежность, заботу и сострадание, но мы изнемогаем от внутренней тьмы, пустоты и бесчувствия. Сегодня я обращаюсь к Тебе со словами». И знаете, это такая отличная пасхальная молитва, пускай будет для нас, для всех. «Гряди, Господи Иисусе, гряди! Приди, Господи, но не только в наше разумение, войди в сердца. Туда, где обитают наши страсти, желания, чувства, и яви свое присутствие в глубине нашего естества. Если ты не войдешь в сокровенный центр нашей внутренней жизни, то мы так и будем по-прежнему прилепляться к людям, вещам или событиям, пытаясь найти хоть немного тепла и чувства принадлежности. Только когда ты истинно придешь, реально к нам прикоснешься и зажжешь в нас огонь своей любовью, только тогда мы обретем свободу и откажемся от всех форм ложной принадлежности и привязанности. Без этой внутренней теплоты все наши аскетические устремления останутся пустыми попытками, и мы даже можем отказаться опутанными сложной сетью, сотканной из наших добрых намерений. Господи, я молю Тебя, чтобы Твои дети могли войти в Твое ощутимое присутствие и погрузиться в Твою глубокую, согревающую, нежную любовь. И яви свою милость ко мне, твоему вечно спотыкающемуся другу». Вот окончание этой молитвы мне прям вообще: вечно спотыкающимся другу. И вот, ну, он здесь молится об удивительные вещи, да, чтобы вот ощутимо Христос пришел, вот сосредоточение вот тех переживаний жизни, которые у нас есть. Ведь, понимаете, вот как и коринфяне, они вот Ну, как бы теоретически вроде как во все верили. Гонялись там за духовными дарами, за положениями, но не понимали одного, что как бы христианство, оно про силу жизни не перестающей, про Христа, который горит огнем в наших сердцах, который приходит именно туда, где живут наши страхи, потому что, ну, мы знаем, как правильно, но мы также чувствуем, иногда ничего не можем с этим сделать, да, вот с теми метущимися чувствами, которые у нас есть, с теми страхами или сомнениями, с той какой-то грустью, бессмысленностью или тщетностью всего. И вот именно на этот уровень, на глубокий уровень, на глубинный уровень, да, должен прийти Христос. И вот, чтобы так вот не теоретизировать, хочется такими вот какими-то мазками широкими об этом поговорить, хочется процитировать письмо, которое митрополит Антоний Сурожский написал в 1990 году одной замечательной женщине, которая была с ним в переписке. И вот эта уверенность потрясающая все-таки, вот, которую, наверное, один верующий человек может передать другому верующему человеку. Это та уверенность, которую желает передать и Христос нашим душам, да, говоря вот эти слова: «И живу я, и вы будете жить». И самое важное – это все остальное – это пыль. Все остальное – это приходящее и уходящее. И вот что он говорит. «Дорогая Тишка, давно надо было отозваться на твой телефонный звонок и на твое исповедальное письмо. Да, закатали сивку круглые горы. Предпасхальный и пасхальный период. Вот теперь только дошли руки до пера, и первое, что хочу тебе сказать, это Христос воскресе. Воскрес Христос, и новый свет влился во всю Вселенную. И нет больше беспросветной тьмы. Все пронизано божественным присутствием, как железо, вынутое из огня, пылает жаром, светится, преображено, хоть и остается железом, а огонь остается огнем. И прежней тьмы уже больше нет, и ничто нас не может отлучить от любви Христовой. Грехи твои, словно пыль на зеркале, стоит дунуть или, в худшем случае, протереть зеркало, и не осталось и следа от этой пыли. Так и тут. Не бойся себя. Не воображай, что Бог выслеживает, желая нас уловить в грехе, обличить и наказать. Он смотрит на нас с жалостью и любовью, радуясь нашему доверию больше, нежели он огорчается нашими неудачами. На наши грехи он смотрит, как на болезнь. Больного не осуждают, а лечат, даже холят. То, в чем ты исповедуешься, не может тебя оторвать, отделить, даже отдалить от Бога, который и тебя, как и всю свою тварь, любит всей жизнью и всей смертью своей. Не смущайся, когда подскользнешься. Встань и скажи Богу с доверчивой улыбкой: «Снова подскользнулся, прости. Ты же меня все-таки любишь. И иди дальше». Святой Тихон Задонский писал одному священнику, что в Царстве Божие не идут от победы к победе, а от большей частью от поражения к поражению. Но что доходят до Царствия Божия те, которые после каждого падения, после каждого поражения встают, встряхиваются и спешат вперед. Застревают на пути лишь только те, которые после падения, вместо того, чтобы спешить, наверстать потерянное время, садятся на край дороги и бесцельно, бесплодно оплакивают свои неудачи. Итак, во свете и силе воскресшего Христа, забывая прошедшее и устремляясь вперед, иди с радостью о том, что и тебя любит Христос, и что ничто его любви не может победить. Храни тебя, Матерь Божия. Любящий тебя Антоний Митрополит Сурожский. 1 мая 1990 года. Какие удивительные слова, да, вот пишет митрополит Антоний, что да, благодаря воскресению, благодаря тому, что мы соединились с Богом на глубинном уровне, мы так часто придаем значение вещам, которые, в общем-то, придавать значение не надо. Мы столько времени тратим, думая о своих грехах, думая о своих слабостях, вместо того, чтобы укореняться в этой удивительной любви, которая воскресла из мертвых и стала, ну, по-серьезному безграничной любовью. Вот отец Лев Жиле очень удивительно написал про это, думая о том, как часто вот мы, как верующие люди, да, вот произносим имя, ну, там, Иисус, там, или Бог, и как-то вот не вкладывая сильно много смыслов. И у него есть книжка «Безграничная любовь», я ее тоже рекомендую. И вот что он пишет. «Я по ту сторону над всеми именами». Но как раз прилагательное «безграничное» и отражает тот факт, что моя личность и моя любовь не вмещаются ни в какие привычные для человеческой мысли категории. Я высшая любовь, всеобщая любовь, абсолютная любовь, бесконечная любовь. Если в настоящий момент я больше настаиваю на словах «безграничная любовь», то это лишь для того, чтобы вызвать в вашей душе образ, картину опрокинутых барьеров, чтобы перед вашим умом предстало понятие безграничного, любви, которая, как сильный ветер, как ураган, явилась, чтобы разрушить все препятствия. Я есть любовь, которую ничто не может остановить, которой ничто не может воспрепятствовать, которую ничто не сможет задержать. Враг, которого нужно победить, это не смерть. Нет. Враг, которого нужно победить, это отказ человека от моей любви. Но ничто не сможет разрушить или умолить замысел и действие любви, исходящий от преисполненного силы Бога. Невероятные слова, вот особенно в конце. Да, вот враг, которого нужно победить, это не смерть. Это отказ человека от моей любви. Потому что на самом деле, знаете, вот... Ну, как я говорил в прошлой передаче, много сейчас говорю об этом в церкви, мы сделали христианство какую-то вот религию самоотречения, борьбой с грехами, ну, борьбой там с неверием, еще с чем-то. И вот, знаете, мы такие боремся. А нужно погружаться в любовь. Понимаете, вот наставление, которое давал Иисус, он не давал наставление «боритесь с грехами», он давал наставление «прибудьте во мне». Пускай моя сила, пускай моя жизнь, мое имя, да, моя природа, мои слова, они пребудут в вас. Да, вот 10 раз в 15 главе Иоанна Иисус говорит: «Прибудьте во мне». Именно об этом писал Павел, для которого Христос стал реальным, да, на дороге в Дамаск, сбросил его с коня, и вся его жизнь перевернулась. У Павла есть потрясающая молитва за Ефесскую церковь в первой главе послания Ефесянам, вот, которая звучит так. «Я молюсь», да, в 17 стихе, «чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его». Почему? Потому что духовные вещи нельзя понять умом. Да, вот, нельзя как бы уложить в логику. Это что-то такое, вот, что открывается внутри, да, вот это то, о чем мы говорили в начале передачи, то, что открывается вот в самой жизни. И потом, вникая в слово, мы как-то осмысливаем, распаковываем это для себя. В 18 стихе апостол Павел продолжает: «Я молюсь о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца», да, вот, как-то дал вам суперзрение. «И вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой он вас призвал. Воскресением своим возродил нас к вечной надежде», пишет апостол Петр в своем первом послании. «Сколь велико богатство славы, которое получат наследство святые, и каково безмерное величие его силы в нас, верующих под действием его безграничной силы». Да, вот это третье, да, благословение. Первое – это надежда, которой он нас призвал, богатство славы, которое мы получим, как святые получаем, и безмерное величие силы, которая действует сейчас в нас. И в 20 стихе он объясняет, что это за сила. «Этой же силой Бог привел в действие и в Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах, выше всяких начальств, властей, сил и господств, выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. Сила воскресшего Христа. И вот для Павла величайшим проявлением могущества в этом мире стало событие, когда Бог воскресил Христа из мертвых. Никто никогда раньше не воскресал из мертвых. И эта власть Бога-Творца сразу же предстает как нечто из ряда вон выходящее. Да, вот потому что это власть вырывать у смерти своих. Власть противиться смерти. Благодаря ей воскресший Христос воцарился над всем мирозданием. И сердцевины этой молитвы Павла за церковь в окрестностях Ефеса является его страстное желание, чтобы верующие наконец поняли, что та же самая сила, которая проявилась в воскресении, которой теперь наделен Иисус, доступна им в повседневной жизни. Слишком много христиан в наши дни, как и, пожалуй, во времена апостола Павла, абсолютно не подозревают о том, что эта сила доступна им. И вот это то, о чем стоит, наверное, подумать каждому из нас, дорогие друзья, приступая вот в этот пасхальный период, ну, для кого-то уже светлые недели, да, кто праздновал Пасху в прошлое воскресенье, для кого-то, как вот для нас, это страстная неделя, и мы подвигаемся к этому дню. Но это та сила, которая доступна нам сегодня, сейчас. Вот почему Иисус и говорил, что пока я живу, и вы будете живы. Что та же самая сила, которая действовала во мне вот в те дни, когда я был на земле, она действует и в вас. И вот, знаете, мы в церкви сейчас читаем вот как раз из истоков, что учителя церкви писали о реальности воскресения. Вот во вторник был Исаак Сирин, аскетические трактаты, 58-й трактат. Хочется закончить именно этим. Вот поразмыслив вместе с Исааком Сирином. Не говори, что Бог справедлив. Если Давид называет его справедливым и праведным, то сын его открывает нам, что он прежде всего благ и кроток. Он благ козлым и нечестивым, Лука 6:35. Как можешь ты назвать Бога справедливым, читая притчу о таланте работника? Друг, я не обижаю тебя. Я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Или глаз твой завислив от того, что я добр, да, как написано в Евангелии от Матфея в 20 главе. Равным образом, можно ли назвать Бога справедливым, читая притчу о блудном сыне, расточившем в пирушках отцовское добро, о том, как при первом признаке раскаяния отец побежал к нему навстречу, бросился ему на шею и дал полную власть над всем своим богатством. Никто либо посторонний поведал нам сие о Боге, чтобы мы могли сомневаться, но сам Сын Божий – это Его свидетельство о Боге. В чем же справедливость Божия? В том, что мы и грешники, а Христос умер за нас. О чудо благодати Творца нашего, о неизмеримая благость Его, в которую Он облегся для претворения нашего грешного бытия. Он возносит оскорбляющего и проклинающего Его грехи в непонимании благодати воскресения. Где ад, могущий привести нас в уныние? Где осуждение, способное победить в нас радость любви Божией? Что есть ад перед лицом благодати воскресения, исторгающий нас из проклятия, облекающий нетленное тело в тление и возносящий в славу падшего в ад человека? Кто прославит по заслугам благодать Творца нашего? Вместо заслуженного грешниками по справедливости Он дарует им воскресение. Вместо тел, глумившихся над законом Его, тела, облеченные им в славу. И вот, Господи, я повергаюсь в молчание перед потоками Твоей благодати. Не могу выразить благодарность мою к Тебе. Слава Тебе в обоих мирах, сотворенных Тобою для нашего возрастания и наслаждения, ведущих нас путем Твоих великих свершений к познанию Твоей славы». Представляете, это написал Исаак Сирин. И действительно, где осужденные, способные победить нас, радость любви Божией? Что вообще может нас от нее отлучить. Ну и с праздником! Христос воскрес, друзья! Благослови вас Господь!